день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Первое уголовное дело о нарушении правил проведения акции на скамье подсудимых Ильдар Дадин. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол о том, зачем на самом деле Барак Обама отправлял его в Россию. Дублер Суэцкого канала, президент России, приглашен в Египет. Одно из полей его сражения с Западом на открытие. Почему Россия показала худший результат за всю историю на Международной математической олимпиаде? Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В России до суда дошло первое дело по принятой в прошлом году уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения общественных акций. Фигурант этого дела – активист Ильдар Дадин, который находится под домашним арестом уже полгода. Дадин исправно присутствует на всех судебных заседаниях. Однако в конце июля суд продлил ему меру пресечения до 15 января. Кроме него, по новой статье обвиняют еще троих активистов – Марка Гальперина, Ирину Калмыкову и Владимира Ионова, чье дело вчера было передано в суд. В данный момент все, кроме Дадина, находятся под подпиской о невыезде. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Ильдар Дадин, 33-летний активист, постоянный участник оппозиционных акций, был отправлен под домашний арест 3 февраля 2015 года. Уголовное дело возбудили 30 января. В этот день истекали 15 суток административного ареста Дадина, который тот отбывал за сопротивление сотрудникам полиции на акции в поддержку братьев Навальных, проходившей 15 января на Манежной площади. Из спецприемника Дадина доставили в Басманный суд, где должны были рассматривать очередное административное правонарушение за несанкционированное шествие 5 декабря 2014 года на Мясницкой улице. Однако дело переквалифицировали по уголовной статье и предъявили активисту обвинение в неоднократном нарушении установленного порядка проведения публичной акции. Статья 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело по этой статье возбуждается в случае двух или более зафиксированных нарушений порядка организации и проведения общественных мероприятий в течение полугода. Вину Дадину, помимо уже упомянутого эпизода 15 января, вменяют нарушения во время акций 6 и 23 августа и 13 сентября 2014 года. Во время каждой из акций Дадина задерживала полиция, обвиняя его в нарушении правил проведения пикета. 6 августа активист был задержан во время пикетов в защиту обвиненных по болотному делу. Участники говорят, что пикеты были одиночными и не обошлось без провокаторов. 23 августа активисты задержали во время акции на Манежной площади. 13 сентября 2014 года несколько активистов, в их числе и Дадин, проводили одиночные антиправительственные пикеты на Манежной площади. Их задержали под предлогом нарушения дня тишины перед выборами в Мосгордуму, когда любая политическая агитация запрещена. По мнению сторонников Дадина, по всем этим эпизодам уже вынесено административное постановление, поэтому он не может быть осужден за них еще раз. Адвокат Ильдара Дадина Алексей Липцер считает, что это дело показательное, и, скорее всего, его подзащитного ждет тюремное заключение.
Пока что идет к тому, что, видимо, будет осужден. То есть все, естественно, сделано для того, чтобы подать пример остальным лицам, для того, чтобы они так в дальнейшем пытаются бороться власти граждан, которые активно управляют своей гражданской позицией.
А сам Ильдар, он как относится к этому делу? Что он думает о нем? И есть ли у него какое-то мнение касательно того, почему именно его в качестве фигуранта привлекли в данном случае?
У него позиция есть, она четкая абсолютно. Он считает, что дело сфабриковано. Статья, по которой его в настоящий момент привлечь к ответственности, она абсолютно противоречит Конституции. Он об этом на каждом заседании заявляет, причем довольно-таки подробно. Довольно-таки бодр, стоит на своей позиции, уверен в ней, в том, что он прав. Вполне себе адекватное восприятие ситуации его стороны. Здесь, естественно, нужно по закону абсолютно осуществлять защиту, доказывать свою невиновность, но учитывая то, что и правоохранительные органы, и судебные органы настаивают на домашнем аресте, я считаю, что здесь все идет, собственно, к тому, что конечная цель данного дела – это осуждение по этой новой статье для того, чтобы создавалась судебная практика.
Однако Ильдар Дадин не теряет надежды на справедливость. Он обратился с жалобой в Железнодорожный городской суд Московской области, оспаривая условия содержания в ОВД «Басманный», куда он попал после акции 5 декабря 2014 года. По мнению Дадина, условия были пыточными. Задержанные находились в тесных камерах без спальных мест, им не выдали горячую еду, всю ночь в камерах горел свет. 15 июня 2015 года судья Рыбкин признал условия задержания нарушающими статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Это не единственная жалоба на условия содержания в ОВД и зданиях суда, поданная Дадиным. О других процессах, инициированных активистом, радио «Свобода» рассказал Николай Сборошенко, адвокат Эльдара Дадина по административным делам.
25 июня Железнодорожный городской суд вынес решение, которым удовлетворил заявление, то есть он признал условия содержания Дадина в отделе полиции Якиманка не соответствующим 3 статье Конвенции, 21 статье Конституции. Другое дело по условиям содержания в Басманном отделе полиции 5-6 декабря прошлого года было рассмотрено и вынесено решение 15 июня, аналогичное решение. По условиям содержания Дадина в Мещанском отделе полиции 15 января этого года Железнодорожный суд сказал о признании нарушения 3 статьи Конвенции. И 14 числа было рассмотрено еще одно дело. Там было условие содержания, условие перевозки. Суд, соответственно, прекратил производство по делу в части, которая относилась к применению спецсредств, то есть наручников в отношении Дадина при доставлении в суд, в части, которая относилась к непредоставлению питания Дадина в дни, когда у него были судебные разбирательства по избранию меры пресечения. 31 января и 3 февраля суд признал нарушение, пока еще просто решение не изготовлено, мотивировка пока неизвестна. И, соответственно, части, которая относилась к условиям перевозки Дадина, он отказал в признании нарушения 3 статьи Конвенции. То есть вот 4 дела рассмотрены, я вам как раз сейчас описал.
Если еще говорить о нынешнем положении Ильдара, он находится уже почти полгода под домашним арестом. Как он вообще себя сейчас чувствует? Как он настроен?
Настрой достаточно бодрый, но понятное дело, что ему достаточно сложно просто сидеть дома практически безвылазно, за исключением там выездов на следственные действия либо в судебные заседания. Он, как правило, своим ходом. Поэтому, в принципе, непонятно, каков смысл избрания ему и продления меры пресечения в виде домашнего ареста. Если он и так является на все следственные действия, на все судебные разбирательства, он даже не может сделать пробежку. Ему не было разрешено это сделать.
Помимо Дадина, обвинения по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения пикетов и митингов предъявлены еще троим. Первыми фигурантами дела стали Владимир Ионов и Марк Гальперин. Владимир Ионов, 75-летний пенсионер, так же, как и остальные подозреваемые, не имеет большого влияния среди оппозиционеров. При этом он регулярно выходит на одиночные пикеты еще со времен СССР. Дело против него возбудили после акции 15 января 2015 года. Также в деле фигурировало задержание 10 января 2015 года. Тогда Владимира Ионова и Марка Гальперина задержали за участие в несанкционированном групповом пикете в поддержку Шарли Эбдо. При этом, по мнению активистов, задержание проходило незаконно. Рядом с ними встал провокатор с белым листом, которого отпустили до прибытия в здание ОВД. Изначально Владимира Ионова обвиняли в нарушении порядка проведения акций 13 и 14 сентября 2014 года и 10 и 15 января 2015 года. 13 и 14 сентября Ионов участвовал в пикетах на Манежной площади. Позже первые два эпизода были исключены. Вместо них добавили нарушения на акциях 21 марта и 11 мая этого года. 21 марта Владимир Ионов был задержан на Пушкинской площади, где участвовал в акции вместе с Марком Гальперином. По словам Гальперина, он держал плакат с надписью «За сменяемость власти» один, Ионов просто стоял в стороне. В это время к ним подошли два провокатора с плакатами и всех задержали за нарушение порядка проведения пикета. 11 мая Ионов вместе с группой активистов участвовал в акции в поддержку Надежды Савченко у СИЗО-1 «Матросская тишина». Акция была не согласована с властями, поэтому всех участников задержали. Во всех случаях Ионову в качестве наказания назначили штрафы, общая сумма которых превышает 300 тысяч рублей. 28 июня за невыплату штрафов заблокировали пенсионную карту активиста. Владимир Ионов мог воспользоваться амнистией в честь 70-летия Победы, под которую попадали мужчины старше 55 лет. Однако пенсионер отказался, сообщив, что намерен добиться признания своей невиновности судом. Ионов считает, что его преследование связано с тем, что его интересы, цитирую, «все время сталкиваются с интересами власти». Это Ионов заявил в интервью порталу «Медуза» 22 января 2015 года. 46-летний Марк Гальперин примкнул к оппозиционному движению в 2011 году. С тех пор регулярно участвовал в пикетах и митингах. Он стал обвиняемым по 212 статье одновременно с Ионовым. Его дело также включает эпизоды, связанные с нарушениями на акциях 10 и 15 января этого года. Помимо этого, в вину ему вменяется нарушение порядка на мероприятиях 6 августа и 5 декабря 2014 года. По его словам, 6 августа он был задержан во время одиночного пикета, не требующего согласования, а 5 декабря в кафе рядом с предполагаемым местом проведения несостоявшейся акции. Сам Гальперин считает, что дела по 212 статье – это сигнал, показывающий обществу, что протест наказуем.
В феврале против меня еще Дадина и Ионова возбудили уголовное дело по 212 часть 1. Никаких в отношении меня следственных действий не производится, кроме первого собеседования, где мне предъявили подписку о невыезде. В общем, на этом пока что все закончилось. Но после всего этого еще в Калмыковой Ирине то же самое применили эту статью. Это уже было в июне этого года. У нее движения какие-то есть.
А вы сами как это дело воспринимаете? Как вы думаете, почему вас сделали фигурантом по этому делу?
Здесь трудно предположить. Да, я активно сопротивлялся не в физическом плане, а в политическом. Но я не являюсь самым мощным оппозиционером. Видимо, просто случайно выбрали. Нужно было обществу дать такой сигнал. Будешь выходить на пикеты, будешь возмущаться, применим к тебе эту статью. И вот четверых выбрали из большого количества оппозиционеров специально для острастки.
Это отразилось на вашей жизни?
Именно эта статья нет. Естественно, мы выходим на пикеты, на акции протеста, противостоим эшникам. Везде происходят либо физические, либо словесные какие-то стычки. Напрямую власть не воздействует этой статьей. Ну, за исключением, что постоянно продлевает домашний арест Эльдара Дадина. Других применений 212 часть 1 я не чувствую.
Как вы думаете, вообще у этого дела будет какое-то еще продолжение? Или, как вы уже сказали, это было только для того, чтобы дать сигнал обществу?
В политических делах закона не существует. Есть только прямое руководство вышестоящих органов. Скажут посадить завтра 20 человек. Посадят 20 человек. По 212 или не по 212, неважно. Поэтому не нужно вот ориентироваться, что если там движения никакого нет по этой статье, то ничего не будет. Будет указание, хватит, бросят в тюрьму. Я никак не могу планировать свое будущее, что завтра, послезавтра я не окажусь в тюрьме.
А это дело повлияло на ваше отношение к оппозиционной деятельности в принципе?
Совсем не повлияло. Мы выходим регулярно на митинги, на пикеты, на другие акции. Единственное, что я сейчас не стою с плакатом. Мои коллеги говорят, что давай мы тебя побережем немножко, но беречь тут бесполезно.
Последней фигуранткой дела стала 52-летняя Ирина Калмыкова. Ирина – мать троих детей, один из которых сейчас еще учится в младших классах школы. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 2 июня 2015 года. В дело вошли административные нарушения 5 декабря 2014, 26 января и 6, 11 и 26 мая 2015 года. 5 декабря прошлого года Калмыкова была задержана после шествия на Мясницкой в годовщину создания движения против фальсификации выборов. Ее обвинили в несоблюдении правил проведения митинга. За аналогичные нарушения активистку задержали 26 января на акции в поддержку Надежды Савченко на Лубянке, 6 мая во время схода на Болотной площади, 11 мая вместе с Владимиром Мооновым у СИЗО «Матросская тишина» и 26 мая возле здания Минэкономразвития на акции в защиту малого бизнеса. За нарушение 5 декабря 2014 и 26 января 2015 года Калмыковой назначили штраф. После задержания 6 мая суд постановил взять активистку под арест на 6 суток, однако на следующий день ее освободили от наказания. После эпизода 26 мая совокупность административных дел была переквалифицирована в уголовное. Все эти случаи – часть формирующейся судебной практики по новой уголовной статье 212 пункт 1. Статья вступила в силу в июне 2014 года. До этого нарушители правил проведения публичных акций привлекали исключительно к административной ответственности, предусматривающей максимальное наказание 15 суток ареста. Максимальное наказание по уголовной статье – 5 лет лишения свободы. Дарья Чеханацких, Радио Свобода, Москва.
Майкл Макфол, бывший посол США в Москве и советник президента США Барака Обамы, вернулся к преподавательской работе в одном из университетов в Калифорнии. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Петру Черемушкину Макфол рассказывает о своих дипломатических буднях в Москве, недавнем прошлом российско-американских отношений и делится ожиданиями о будущем.
Вы оставили правительственную службу и вернулись в университетский мир 2 года назад. Вы не скучаете по бюрократической жизни в Вашингтоне или в Москве?
Это было 1.5 года назад. 2 лет еще не прошло. Я оставил правительственную службу в феврале 2014 года. Честно говоря, скучаю по правительственной службе. Мне очень нравилось быть послом, это была прекрасная работа. Если у вас когда-нибудь будет шанс получить такую работу, не упустите его. И это было не только из-за важных политических обстоятельств того времени, о которых хорошо известно. Это было очень сложное время с точки зрения американо-российских отношений. Все стороны этой посольской работы были разнообразными. Я был обязан ходить на джазовые концерты, в Большой театр. Я был обязан принимать по 500 человек в моем доме, причем 500 самых интересных людей, которых только смог найти в России. И мне это очень нравилось. Что мне не хватает сейчас по сравнению с работой в правительстве, так это работы в команде. Когда я работал в Вашингтоне или в Москве, то всегда был частью команды. Работа в правительстве — это почти всегда работа в коллективе. В университетской среде, где я сейчас нахожусь, обычно приходится солировать. Вы выступаете перед студентами, сидите перед своим компьютером, как я это делаю сейчас. Сейчас я пишу книгу о перезагрузке российско-американских отношений. Это опыт одиночества, а я предпочитаю коллективный опыт.
В вашей личности Кремль увидел организатора оранжевой революции в России и был испуган вашим появлением в Москве. Поэтому вы постоянно находились в недружественном окружении, в том числе так называемых журналистов из НТВ, которые пытались осложнить вашу жизнь в Москве. Как вы переносили это?
Честно говоря, меня это огорчало, потому что такое восприятие меня не соответствовало действительности. Президент Обама направил меня в Москву не для того, чтобы делать революцию. Мне казалось, что и ФСБ, и служба внешней разведки, и прочие структуры в России хорошо организованы и получают хорошее финансирование, чтобы понимать это. Мы думали, они понимают это, особенно с учетом того, что у них есть влиятельные союзники в Кремле. У меня были разговоры об этом с известными политиками, включая, кстати говоря, и президента. Но если все время повторять одно и то же по телевидению и в интернете, становится трудно представить другую точку зрения. Когда я был послом, мы очень старались донести до общественности эту другую точку зрения, предложить ее через средства массовой информации, через Twitter и Facebook. Мы старались сказать правду. Но как бы мы ни старались, все получалось разочаровывающим. И средства массовой информации все повторяли, что, мол, вот это посол, который приехал свергать режим Путина. Кстати, в реальности, наверное, людям это будет странно узнать, это не влияло на мои отношения с высокопоставленными правительственными чиновниками.
Когда вы приехали в Москву, такое отношение стало неожиданностью для вас? Сделали бы вы сейчас что-нибудь иначе в ваших отношениях с россиянами?
Скажу две вещи. Было ли это неожиданным для меня? Да, особенно потому, что это быстро приняло личный характер, направленный против меня. Еще до того, как я встретил кого-то из россиян, уже появились телевизионные сообщения обо мне. И особенно одна очень известная телепередача господина Леонтьева с объяснениями русской публики, кто я такой. Я даже еще не успел чемоданы распаковать, а по телевидению уже шли репортажи. Это началось еще до моего приезда. Один высокопоставленный кремлевский чиновник сказал мне: «Не принимай это слишком близко к сердцу. Нам сейчас нужен враг для избирательной кампании, для целей внешней политики. США самый очевидный кандидат для этих целей, и ты подходящий мальчик для битья». Он имел в виду мои предыдущие работы о демократизации, и еще потому, что я типичный американец. Но, несмотря на весь этот шум, мои возможности исполнять обязанности посла на уровне правительства при взаимодействии с правительственными чиновниками не были осложнены пропагандистской кампанией против меня. Не забывайте, что к этому моменту я уже работал в правительстве США почти 3 года на высоком уровне, и многие люди в российском правительстве и в бизнес-сообществе знали о моем положении в прошлом и ранее работали со мной по важным направлениям. У меня был хороший доступ наверх благодаря связям в Белом доме. Но все это приобрело несколько шизофренический характер. На личном уровне все было прекрасно, а на всеобщее обозрение мой облик выставлялся иначе.
Вы довольно тесно работали с президентом Обамой и присутствовали на его встречах с Путиным, наблюдали за их взаимоотношениями. Что вы можете сказать о наличии или отсутствии внутреннего контакта между ними, как говорят о химии их отношений? Когда я читаю сообщения для прессы об их телефонных разговорах, издаваемых как Белым домом, так и Кремлем, у меня возникает ощущение, что они совершенно не могут найти общего языка. Как вы думаете, США и Россия способны прийти к нормальному диалогу?
Не могу говорить о том, что президент Путин думает о президенте Обаме. Но как человек, присутствовавший при всех этих телефонных переговорах и на встречах по всему миру и в Москве, могу отметить, Обаме понравилось на первых встречах с Путиным в июле 2009 года то, что тот был прямолинейным и ясным. Но с течением времени, после переизбрания Путина президентом, выяснилось, что у них очень разные взгляды на мир. В этом вопросе есть много разных измерений, но если говорить коротко, ключевой подход президента Обамы сводится к тому, что подлинное взаимодействие с лидером другой страны может произойти на основе подхода, при котором выигрывает каждая из сторон. На основе того, что Обама называет «win-win approach», особенно по вопросам, которые имеют значение для обеих стран, вне зависимости от прошлой истории, независимо от культурных различий и груза прошлого. И Обама очень верил в то, что это может произойти и с Россией, особенно в начале перезагрузки наших отношений. И в результате этого подхода нам удалось многого добиться. Мы выработали новый договор о стратегических наступательных вооружениях, мы ввели санкции против Ирана, мы создали северный маршрут, по которому поступало обеспечение наших войск в Афганистан через Россию. Наконец, Россия вступила в ВТО после долгого 18-летнего периода переговоров. Это подход Обамы. Такой же подход ему свойственен, когда речь заходит и о других трудных странах, о Кубе, Бирме или Иране. У президента Медведева был взгляд, схожий со взглядом Обамы.
Правда ли, что когда в 2009 году президент Обама встретился с премьер-министром Путиным на даче в Новоогарёво, отношение Путина к концепции перезагрузки было довольно прохладным, и он сказал вам, что, мол, никакая нам перезагрузка не нужна, если она нужна вам, то вы и перезагружаетесь.
Честно говоря, я не помню, чтобы он это говорил.
Потому что к 2012 году концепция перезагрузки воспринималась Кремлем как симптом слабости.
Представление Путина о мире не предполагают сотрудничество с США. Путин считает, что США мечтают захватить Россию и ослабить Россию, победить Россию в игре с нулевым результатом, а не жить с таким подходом, какой предлагает Обама с точки зрения взаимной выгоды. И в этом фундаментальная разница. Кстати, в мире существует множество лидеров, которые придерживаются таких же взглядов на природу международной политики, как Путин. Если США получают плюс 2, то Россия получает минус 2. Это его точка зрения. Путин отдает много власти силовикам, а они считают, что мы, Соединенные Штаты, делаем многое, чтобы подорвать режимы, которые недружественны нам. И, кстати, он прав на сей счет, если речь идет о ранних исторических периодах. Как мы говорим в ученых кругах, существует много сведений, поддерживающих эту гипотезу с исторической точки зрения. Но он преувеличивает наши возможности. Он считает, что США заварили революции вроде арабской весны, но это смехотворно. Типа того, что когда в 2012 году протестующие вышли на улицы Москвы, это тоже организовало ЦРУ и Майкл Макфол. И эти стереотипы, которые у него существуют в отношении возможностей Америки, просто не суразятся. И мне кажется, это была основная причина, из-за которой возникла напряженность между Россией и США. Особенно после того, как Путин вернулся к власти. И это стало концом перезагрузки. Перезагрузка закончилась не в 2014, а в 2012 году. Что касается того, что перезагрузка стала проявлением слабости, почему тогда Путин так обеспокоен маленькими представительствами американских неправительственных организаций в России, которых объявляют иностранными агентами и закрывают? Или прекращают программу усыновления американцами? Или недовольство нашей политикой на Ближнем Востоке? Налицо какие-то шизофренические проявления раздвоения сознания. С одной стороны, считают, что перезагрузка – проявление слабости, а с другой, что США доминируют в мире, свергая режимы в Египте и на Украине.
В России прямо-таки существует навязчивая идея насчет распространения демократии Соединенными Штатами и подрывной деятельности США. Самый известный пример, как Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане, вмешиваясь во внутренние дела Украины. Как бы вы объяснили, зачем она пошла на Майдан раздавать печенье?
Если вы считаете, что один человек с сумкой печенья может привести к свержению правительства, то вы наделяете какими-то особенными способностями отдельную личность с сумкой печенья. Кстати, Нуланд раздавала не печенье, а сэндвичи. Для меня такое восприятие действительности – признак слабости России. С одной стороны, они говорят, Обама слабак, а с другой стороны, они до смерти перепуганы этим Обамой. И каждое малое дело, которое делает Обама, они почему-то считают направленным на уничтожение России. Более уверенное в себе руководство России не было бы так озабочено тем, что Россия вот-вот будет уничтожена. Почему-то никто в Америке не обеспокоен тем, что США будут подорваны Россией. Мы не думаем каждую ночь о том, что Техас уйдет из-за заговора со стороны России. Мне кажется, что в России сегодня сложилась настоящая шизофрения насчет влияния Америки.
Петр Черемушкин беседовал с Майклом Макфолом. Завтра в Египте официально открывается новый 72-километровый Суэцкий канал. Параллельный дублер старого, прорытый всего за один год и призванный обеспечить двустороннее и более быстрое движение судов. На торжественной церемонии должны присутствовать главы многих государств мира, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время усиленно налаживающий стратегические контакты с египетским президентом Абделем Фатахом ас-Сиси, пока искусно лавирующим во внешней политике между мировыми державами. Через Суэцкий канал, второй по значению источник доходов египетского бюджета, после туризма проходит, по разным данным, от 7 до 10% мировых морских грузоперевозок, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Власти Египта в связи с пуском второй линии Суэцкого канала говорят о новом рождении страны и возвращении ее на карту мира после периода революций, волнений и нестабильности. Президент Абдель Фатах ас-Сиси, считающий себя главным вдохновителем проекта, который он назвал «великой мечтой Египта», убежден, что через 8-15 лет доходы египетского государства от Суэцкого канала вырастут более чем в два раза, с нынешних 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 13 миллиардов 200 миллионов, согласно официальным правительственным расчетам. Как и в 1869 году, на грандиозной церемонии открытия 6 августа должны присутствовать главы нескольких государств мира. Но сейчас вместо австрийского императора Франца Иосифа I и французской императрицы Евгении главными гостями должны стать российский президент Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд, ради которых на фоне пирамид планируется исполнить оперу Джузеппе Верди «Аида», заказанную итальянскому композитору в XIX веке, когда Египет был частью Османской империи, тогдашним египетским верховным властителем, вице-султаном Исмаилом Пашой. В феврале этого года, во время последнего двухдневного визита Владимира Путина в Каир, он подписал с фельдмаршалом ас-Сиси соглашение о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, включающее, пока теоретически, строительство здесь атомной электростанции. Россия начала поставлять в Египет свою военную технику. Другие заметные области взаимодействия двух стран – сельское хозяйство и, разумеется, туризм. 40% потребляемой в Египте пшеницы импортируется из России. Российские же туристы, несмотря на многочисленные опасности, по-прежнему массово выбирают эту страну для отдыха. В 2014 году их здесь насчитали более 2 миллионов. Во внешней политике сегодня Россия очень часто оглядывается назад, ориентируясь на советские мифы и стереотипы более чем 50-летней давности, в числе которых, помимо, разумеется, холодной войны и противостояния с США, еще и былое стратегическое партнерство СССР и Египта в середине 20 века, считает международный обозреватель, политолог-арабист Константин фон Эггерт. То, что мир и в том числе Египет сильно изменились, в Кремле часто не замечают, подчеркивает он. Насколько устойчивым сегодня кажется режим, установленный после всех потрясений, революций и переворотов фельдмаршалом и президентом Абделем Фатахом ас-Сиси?
Сегодня египетский режим довольно стабилен. Стряска, связанная с правлением братьев-мусульман, большинство египтян, по крайней мере в крупных городах, более-менее образованную активную часть населения, заставило поддержать военный режим. Но на что, в общем, это похоже? Это похоже на то, что уже было. В Египте все время власти были военные. Рано или поздно это кончалось коррупцией, кумовством, полунаследственным режимом. Вспомним, что предыдущий президент Мубарак хотел протолкнуть преемники своего сына Гамаля. Это не вышло. Но, к сожалению, Египет не очень хороший выбор. При той демографии, которую сегодня имеет Египет, а это значительная часть неграмотных людей, очень много безработных. Дело выборов всегда между плохим и очень плохим. Это либо исламисты, либо военные. Сегодня фельдмаршал Сиси практически повторяет путь предыдущих военных режимов. Вспомним, что один президент, Анвар Садат, был убит в 1981 году как раз исламистами. И, к сожалению, я в долгосрочной перспективе не вижу, как бы это могло развиваться более-менее успешно.
А как сегодня египетские военные, действительно, они десятилетиями руководили Египтом, и они находятся у власти сейчас, воспринимают Россию? У них есть какие-то приятные воспоминания об очень давней былой дружбе? Или же, скорее, такие воспоминания, может быть, у них скорее с США связаны, там, с эпохой окончания лобового противостояния с Израилем, которое при посредстве Вашингтона наступило и так далее?
В Египте осталось очень мало военных, которые сохранили бы какие-то воспоминания об обучении в Советском Союзе. В основном это выпускники западных учебных заведений. Кстати, предыдущий президент Мубарак в 60-е годы учился действительно в Советском Союзе. Такие люди есть, но, повторяю, их не очень много. Сегодня, скорее, Россия воспринимается, ну, по крайней мере, правящим египетским режимом, как некая альтернатива Соединенным Штатам, небольшая, не могучая. Но надо понять, что египетская армия считает, что нынешний президент Соединенных Штатов Обама просто предал египетскую армию и предал светское правление в Египте, как они его понимают, не поддержав Мубарака в 2011 году. И поэтому недоверие, по крайней мере, совершенно точно к нынешней администрации существует. И, мне кажется, Путин попытался заполнить этот вакуум при отсутствии большого количества друзей египетского режима. Ну, тут хоть какой друг будет хорош. Соответственно, Путин пытается использовать это для традиционной политики сбивания клиньев между Соединенными Штатами и их союзниками. Нельзя забывать, что Египет один из крупнейших получателей американской помощи и был, ну, в какой-то степени остается по-прежнему одним из столпов американской политики на Ближнем Востоке.
За последние пару лет мы наблюдали неоднократные такие взаимные реверансы между Москвой и Каиром. Теплые комплименты, которые Путин говорил Ас-Сиси. Россия добилась подписания нескольких очень масштабных военных контрактов. И в конце концов Владимир Путин называется в числе главных иностранных гостей на открытии вот этого нового Суэцкого канала. И при этом только что было объявлено, что США и Египет возобновляют полноценное военное сотрудничество, которое было прервано из-за событий последних лет. Можно ли сказать, что в истории начинается или будет она, очередная гонка за Египет. И если говорить о взгляде из Москвы, из Вашингтона, какова будет цена победы или поражения в стремлении сделать Египет своим партнером, если не союзником?
Я думаю, что российский режим рассматривает Ближний Восток, вообще Египет в частности, прежде всего, как некое поле такой холодной войны 2, поле для соревнования с Соединенными Штатами, без, в общем, особых издержек для Москвы. У Москвы там нет настолько жизненно важных интересов, как, скажем, у Вашингтона. Но при этом Америка остается крупнейшим игроком на Ближнем Востоке пока, при всех неудачах и просчетах президента Обамы. Но я думаю, что через полтора года придет другая администрация, и, конечно, тогда Ближний Восток будет с надеждой смотреть на то, насколько вовлечена будет американская администрация в местную политику, насколько она внимательно будет все отслеживать, насколько продуманными будут ее шаги. От Обамы, конечно, большое разочарование у всех друзей Соединенных Штатов в регионе. Но и вызовы, надо сказать, очень сложные. Не всякий на них может ответить. Это Иран, это ИГИЛ и много чего другого. Что же касается Москвы, то все-таки у нее ресурсов для полноценного соревнования с Америкой в регионе нет. Что у нее есть, это желание поддерживать, так сказать, существующие режимы, потому что любую смену режима в Москве всегда проецируют на внутрироссийскую ситуацию. Кстати, я думаю, что это вообще один из главных смыслов российской внешней политики.
Убежден политолог-арабист Константин фон Эггерт. Новый дублер Суэцкого канала, по которому суда станут проходить с севера на юг, в то время как в обратном направлении они будут идти старым путем, обошелся Египту в 8,5 миллиардов долларов. Зато теперь вместо прежних 46-50 судов в сутки он сможет пропускать до 95-100 за время в 11 часов против старых 18. С другой стороны, пока все эти расчеты существуют лишь на бумаге, и ряд экспертов относится к этим радужным прогнозам с большим скепсисом. Возможно, говорят они, обновленный канал начнет работать хорошо. Но большее количество судов проходить там не будет из-за падения объемов глобальной мировой торговли, в первую очередь европейского спроса на нефть из стран Персидского залива. В любом случае, как полагает глава аналитического агентства «Инфраньюз» Алексей Безбородов, эксперт в области мировых грузоперевозок и транспортной логистики, если для России и важен Египет, то уж точно не из-за Суэцкого канала. Каково сегодня экономическое и стратегическое значение Суэцкого канала? В наше время для мировых грузоперевозок, в первую очередь, нефти.
За последние десятилетия, если знать последние 4 десятилетия, то появился Китай. Китай стал источником огромного производства товаров народного потребления. Все, что сегодня не производится в Китае, все уже производится в соседних более дешевых странах, как Вьетнам, Индонезия. Для Европы основной канал для работы с товарами народного потребления и половина потока нефти из Ближнего Востока.
А насколько активно Суэцким каналом пользуются российские грузоперевозчики?
По большому счету, значимость Суэцкого канала для российских грузов невелика, потому что основная масса грузов отправляется в Южную Европу, в Северную Европу или в Соединенные Штаты. Очень небольшой процент, который идет в Индию или Ближний Восток, ну, как бы там особо нужды в наших нефтяных продуктах и угле нет. Все, что идет на Китай, все идет через восточные порты, и, соответственно, для российского грузовладельца Суэцкий канал – это наименее важная артерия, нежели чем для европейцев или американцев.
Считает Алексей Безбородов. Суэцкий канал, на восточном берегу которого начинается Синайский полуостров, в силу своего военно-стратегического расположения был объектом и причиной войн и политических катаклизмов еще со времен фараонов, в середине первого тысячелетия до нашей эры, попытавшихся выкопать первую его версию. Однако фараону Нихо II удалось лишь погубить на его строительстве 120 тысяч рабов, после чего до конца предприятие довел уже тогдашний персидский завоеватель страны Дарий I. В древней и раннесредневековой истории Египта канал появлялся на свет еще несколько раз, но потом его всегда забрасывали или просто уничтожали. В 1798 году всерьез о рытье канала из Средиземного моря в Красное задумывался новый временный завоеватель Египта Наполеон Бонапарт. В 1956 году национализированный президентом Гамалем Абделем Нассером Суэцкий канал стал причиной одноименной войны между Египтом, с одной стороны, и Великобританией и Францией, его прежними хозяевами, и Израилем, с другой. А после шестидневной войны 1967 года Суэцкий канал на 11 лет превратился в границу между Египтом и Израилем до подписания Кэмп-Дэвидского соглашения. Тестовое испытание новой линии Суэцкого канала состоялось еще 25 июля. В присутствии высшего руководства Египта во главе с президентом-фельдмаршалом Ас-Сиси и под патрулированием сил египетских ВВС и ВМФ из-за угрозы терактов со стороны радикальных исламистов, по-прежнему ведущих партизанскую войну на все том же Синайском полуострове. В этот раз все обошлось без чрезвычайных происшествий и конфузов, если не считать того, что к торжественной церемонии открытия 6 августа в Египте были выпущены памятные почтовые марки и монеты, на ряде которых вместо Суэцкого канала, по ошибке художников и чиновников, изображен Панамский канал.
Мой коллега Александр Гостев. На этой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении украинского гражданства и лично вручил паспорта двум гражданам России – вице-губернатору Одесской области Марии Гайдар и бывшему главному редактору издания «Forbes Украина» Владимиру Федорину. Гайдар приехала на Украину лишь недавно и уже столкнулась с волной критики в свой адрес со стороны украинцев, которые считают необоснованным назначение на госдолжность россиянки без большого опыта работы в органах власти. Федорин живет на Украине уже 6 лет, его трудовая биография в этой стране гораздо объемнее, однако и он не избежал упреков. Почему такие, как он, получают гражданство по мановению волшебной палочки, а другие россияне, бежавшие на Украину из России из-за своего несогласия с курсом российских властей, уже больше года обивают пороги чиновников? В интервью Марку Крутову Владимир Федорин, недавно переехавший из Киева в Одессу, рассказывает о своем отношении к этой критике, о том, чем он собирается заниматься на Украине, о Михаиле Саакашвили и о своем взгляде на ситуацию в России.
Владимир, давайте начнем с истории получения, собственно, вами украинского гражданства. Вы получали его из рук Петра Порошенко вместе с Машей Гайдар. И я вижу по вашей страничке в Фейсбуке, что вы получаете множество теплых слов и поздравлений от украинцев в этой связи. Но и в своей ленте, и у вас, опять же, я вижу и не меньшее количество критических откликов на это решение украинского президента. Мол, почему им, то есть вам и Маше Гайдар, гражданство дают, а другим политэмигрантам, среди которых есть и высококвалифицированные специалисты, и добровольцы, отдавшие свое здоровье на фронте и так далее. Среди них есть люди, которые вынуждены обивать пороги чиновников уже год, и украинский паспорт до сих пор не получили. Вас это смущает как-то?
Да, спасибо за хороший вопрос. Вы правильно сказали, что много теплых, но хватает и горячих слов. На самом деле, я думаю, что ни для кого не секрет, ни для меня, ни для вас, что украинская бюрократия, украинское государство в том виде, в котором оно существует сейчас, это действительно, скажем так, крайне недружественная к большинству своих граждан машина, и граждан, и не граждан. Поэтому это то, что в Украине нужно менять, то, ради чего стоял и победил Майдан, ради чего ребята сражаются на Востоке. Просто мне уже 44 года, и я знаю, что ничего сразу не бывает. Длинная дорога начинается с маленького шага. Для меня решение о принятии украинского гражданства означает, что я хотел бы принимать участие в построении нового, свободного, дружественного гражданам государства. Да, вы правы. Я не был там, где, как сказала поэт, где мой народ, к несчастью, был. В данном случае это тоже правда, и это как бы для меня, наверное, дополнительный повод работать над тем, чтобы упростить процедуры, для того, чтобы то, что, например, в Грузии, да, можно доступно любому, а в Украине доступно не каждому. Просто я хотел бы обратить ваше внимание, что, собственно, вот эта процедура вручения и паспорта, да, и процедура предоставления гражданства, она осуществлялась по статье, которая говорит о предоставлении гражданства людям за заслуги или в которых есть некий государственный интерес. В этом смысле я считаю, что было, наверное, с моей стороны правильно и важно пойти по этому пути, потому что я считаю, что я внес какой-то вклад, да, в то, чтобы в Украине была качественная, свободная, независимая журналистика. И то, что как бы вот это, конечно, не только моя, но и заслуга моих коллег каким-то образом отмечена, мне кажется, важным. Вот, собственно, такой набор соображений у меня есть.
Я так понимаю, что когда вы говорите о построении новой Украины, это и есть ответ на вопрос, который задают люди, которые спрашивают, какую, собственно, пользу Украине вы можете и собираетесь принести. Ну, журналистикой вы уже не занимаетесь. Как вы будете именно эту пользу приносить? Как вы будете это государство строить? Что вы будете делать?
Ну, что значит, я не занимаюсь журналистикой? Я по-прежнему пишу какие-то тексты, публикую их в качественных российских изданиях. Сейчас, наверное, буду активнее публиковаться в украинских изданиях. Это первое. Да. Второе, я считаю, что у меня есть что сказать по поводу реформ, которые нужно сделать в Украине. И я собираюсь это делать в качестве сооснователя нового аналитического центра, который на Западе принято называть Think Tank. Центр называется Бендукидзе Free Market Center, Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе. Вот в этом качестве я думаю, что я могу быть полезен.
Вы получаете с украинским гражданством какие-то преимущества, которые собираетесь использовать, собственно, в этой деятельности?
Я пока не думал и не считал этих преимуществ, потому что, в принципе, жить с паспортом россиянина и с постоянным видом на жительство, который у меня был, достаточно удобно, комфортно. И сейчас там и с этим мне, наоборот, нужно будет там, поделать какую-то дополнительную работу, чтобы восстановить те возможности, которые у меня были. Да? Например, восстановить визы в некоторые страны со сложным визовым режимом. Нет, в этом смысле, наверное, у меня в краткосрочном и среднесрочном периоде скорее больше в мороте, чем...
Отказываться от российского гражданства вы не планируете?
На самом деле, в украинском правовом режиме есть, скажем так, ну, я не назову это лазейкой, да, но есть ситуация, при которой человек, получивший иностранное гражданство, имеет там, некоторое время, там, до 2 лет, на то, чтобы принять окончательное решение о том, какое гражданство себе оставить. Я собираюсь гораздо быстрее принять это решение, которое соответствует, собственно, сегодняшней новости.
Владимир, давайте немножко поговорим, собственно, о том, что происходит в Украине. Вы уже упомянули Каху Бендукидзе, вы с ним много общались, написали книгу с самыми интересными фрагментами бесед с ним. Как вам кажется сейчас, следует ли нынешние украинские власти, что называется, его заветом в том, что касается, в первую очередь, структурных реформ государства?
Да, и, конечно, я считаю, что Бендукидзе был совершенно выдающимся и деятелем, и мыслителем, и как бы вот то сочетание нацеленности на действия и глубокого думания, да, о том, что нужно делать, о том, что делает человека человеком, что делает человека свободным. Да, это очень сильный фундамент, и это тот фундамент, на котором, на мой взгляд, можно строить новую Украину.
Говорил ли что-то Каха Бендукидзе в беседах с вами о личности Михаила Саакашвили, который сейчас часто упоминается в связи с занятием поста губернатора Одессы? Как он его оценивал, и верите ли вы лично, что Саакашвили что-то получится в Одессе? Видны ли вот за видеороликами, грубо говоря, из маршруток, там, из захваченных пляжей, какие-то реальные перемены?
Первое. По поводу отношения Бендукидзе к Саакашвили, просто процитирую нашу беседу годичной давности. По-моему, в августе 2014 года мы с Бендукидзе разговаривали, и Бендукидзе сказал, что накануне встречался с Мишей, сказал, что сообщил ему примерно следующее, что вот сейчас, поездив примерно полгода в Украину, я вас, то есть Саакашвили, еще больше уважаю. Потому что то, что воспринималось, наверное, Бендукидзе в 4-м, 5-м, 6-м дальнейших годах как нечто само собой разумеющееся, да, такие качества Саакашвили, как драйв, напор, активность, политическая воля, в принципе, правильное мировоззрение. Вот все это Кахе не удалось найти в украинском политическом классе. Поэтому по поводу отношения Бендукидзе к человеку, который, по словам самого Бендукидзе, служил самым надежным прикрытием для тех реформ, которые происходили в Грузии. Ну, вот, в общем, этим все сказано. По поводу активности и Саакашвили, и грузинской команды в Украине. Я считаю, что Результат уже есть. Результат заключается в том, что они показывают, как важно действовать, как важно не бояться препятствий, как важно с помощью политических методов сражаться с системой. Вот. И я думаю, что этот урок, да, этот пример очень важен для становления новой политической культуры в Украине. Вот пока так. Да, борьба идет, борьба тяжелая. В любом случае, либо в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе. Я верю, что это даст воды.
Можно ли будет на примере Одессы судить о том, возможно ли реальные изменения системные в других регионах Украины?
Помните ли вы высказывание апокрифическое, я думаю, Джо Энвая, когда его попросили оценить результаты Великой Французской революции? Ответ на вопрос, как он оценивает результаты Великой Французской революции, которая, как известно, началась в 1789 году, сказал, что еще слишком рано об этом судить. Я хочу и вам напомнить, и слушателям напомнить, что на самом деле результаты реформ, либеральных реформ в России, да, вся страна ощутила там, по большому счету, только в нулевых годах. Да. В Грузии эти радикальные реформы, которые проводились при полной политической поддержке сверху, да, стали приносить некие зримые, заметные любому внешнему наблюдателю плоды, ну, тоже не на первый год, а хорошо так на пятый-шестой. Поэтому давайте быть реалистами. Украина, если она будет делать реформы, она вступает в такой долгий, трудный период, когда будет казаться, что боли больше, чем результатов, и это, на мой взгляд, совершенно неизбежная вещь. Дальше вопрос, насколько политические лидеры способны все-таки довести страну до выхода из этой долины смерти, да?
Почти год назад в нашумевшей вашей колонке, наверное, так и лучше всего назвать, да, сентябрь 14-го, вы писали, что вместе с советской эпохой на Украине уходят в прошлое и олигархи. Вы их назвали комичное своим неправдоподобие. Сейчас прошло некоторое время, уходят ли на самом деле? Можно ли такое словосочетание употреблять сегодня, даже несмотря на потерю, там, скажем, Коломойским формального контроля за Укрнафтой, но при этом остается Ахметов, у которого множество активов как на оккупированных территориях, так и на остальной территории Украины, например, в Мариуполе, ушли ли? И продолжают ли уходить украинские олигархи на самом деле?
Да, спасибо за хороший вопрос. Да, я считаю, что они действительно уходят, потому что на самом деле просто страна выжата как лимон. Ни метра госграницы, ни каких-то субсидий при глубоко закопанных привилегий страна себе позволить не может. Поэтому, да, я считаю, что дни олигархов сочтены. Другое дело, что они настолько плотно грызлись в разные куски украинской экономики, что отрубание или отдирание этих щупалец займет какое-то время. Но поскольку я являюсь историческим оптимистом, я уверен, что в горизонте 2-3 лет деолигархизация украинской экономики будет по большому счету завершена.
Марк Крутов беседовал с Владимиром Федориным. На прошедшей в Таиланде международной математической олимпиаде сборная России показала худший результат за всю историю выступлений. Командное 8-е место, ни одной индивидуальной золотой медали. Если в прошлом десятилетии Россия стабильно попадала в тройку лучших, то в этом также стабильно в нее не попадает. 4 подряд 4-х места и вот теперь 8-е. Корреспондент Радио Свобода Сергей Добрынин обсудил ситуацию с Максимом Протусевичем, директором Петербургской школы номер 239, традиционно одного из главных в стране поставщиков талантливых олимпиадников.
Выступление сборной в этом году провал? Вы согласны, что результаты становятся все хуже год от года?
Градации плохого бывают разные, равно как и хорошего. Это не провал, это не слишком удачное выступление. Просто люди не дают себе труд ознакомиться с цифрами. Но вот, например, прошлый или позапрошлый год, да, это 2 раза 4-е место. Но если позапрошлый год то мы это 4-е место расценивали как неудачное, то в прошлом году, ну, грубо говоря, там от 2-го места нас отделяло 2 балла, 1-го 10. Поэтому вы понимаете, что это, ну, ерунда полная, пренебрежимо малая разница. Мы прошлогоднее выступление считали успешным, позапрошлогоднее не слишком успешным, при том, что там было формально то же самое общекомандное 4-е место. И расклад по медалям, и там был там 3 золота, 3 серебра, но тем не менее в одном случае мы считаем, что это хорошо, а в другом, что плохо. И, соответственно, вот негативного тренда я не вижу. Понимаете, ведь, ну как, вот было 1-е место в 2007 году. А до 2007 года там было там ни шатка, ни валка, тоже 4-е, 5-е, там, третий, первое, второе в 99-м. Ну, какой-то такой синусоидальный более-менее процесс. Более того, в 2007 году от той команды, в общем, никто не ожидал. Ее какими только словами не ругали. Она совершенно не выглядела такой сильной, которая способна добыть нам общекомандное первое место. Как там какой-то грандиозный успех не может свидетельствовать о том, что все благополучно и все хорошо, точно так же, ну и какая-то вот такая неприятность не может свидетельствовать о том, что все плохо.
Можно ли связать результат выступления сборной на Международной математической олимпиаде с уровнем школьного образования в стране?
Можно, но очень непосредственно. Ну, точно так же, как это олимпийские медали, они существенно зависят от развития массового спорта, ну, точно так же и здесь. Для того, чтобы были золотые медали на Международной олимпиаде, нужно, чтобы было национальная олимпиада, сильная, разветвленная, массовая, развитое дополнительное образование и достаточно серьезная математическая подготовка в школе, ну, хотя бы в одном сегменте. Знаете, основная задача школы вообще состоит в правильной системе. Кляйн говорил, что цель среднего образования – это верное общее представление предмета. При этом, если ты заметил, что человека Бог поцеловал, значит, его нужно отправить в то место, где им займутся. Ну, а для этого это место должно быть.
А вы согласны, что уровень массового школьного образования падает?
Есть не падение, есть расслоение. Понимаете, я допускаю, что медиана или средняя, оно не только не понизилось, может, даже и повысилось, ну, а может, если понизилось, но незначительно. Есть просто очень большое расслоение. То есть, есть малая группа людей, которые знают, и причем знают гораздо больше и гораздо лучше, там, чем 20 лет назад, условно. Да? Если в терминах ЕГЭ, например, если сравнить задачи ЕГЭ с экзаменами 30-летней давности, я имею в виду последние задачи ЕГЭ с развернутым ответом. Если их сравнить с задачами 30-летней давности, то, извините, это небо и земля. Они гораздо сложнее. Но проблема в том, что если раньше, грубо говоря, задача чуть поменьше сложности, но их решала 50% трудящихся, условно я говорю, сейчас их решает там 10%. А остальные 90%, они, грубо говоря, скатились вот совсем вниз болот. Вот, в то болото, в котором пребывали раньше там, ну, процентов 20%. И вот это проблема. Сама система расслабилась. В системе нет стимула для того, чтобы работать хорошо. Никто не стимулирует, чтобы дети что-то знали, надо их учить. Минимальный уровень нищеты был какой-то пристойный. Поскольку этим довольно долго не занимались, то, соответственно, вот уровень нищеты, он и упал. Ну, а дальше проблема политическая. Там, сколько бы ни кричали, что да, там вот в ЕГЭ вот три задачи про пирожки и так далее. Но это естественно, потому что нельзя так это вот сверху бац, и, значит, у нас четверть детей ничего не знает, и аттестаты им не дать. Ну вот, соответственно, там приняли решение, что вот это задача про пирожки, значит. Пусть хоть так. Еще раз говорю, вот жесткая система, которая была, она демонтирована, которая заставляла каким-то образом учить детей. Она демонтирована, не заставляет. Ну и в силу этого вот подросла. Те, кто учит хорошо, те, кто стремились ввысь, потому что система дает свободу. Хочешь учи хорошо, хочешь учи плохо. Соответственно, этой свободой пользуются по-разному.
Но из-за этого в систему хорошего математического образования из обычных школ попадает меньше талантливых детей.
Талантливых меньше не стало. Просто далеко не все талантливые, они становятся обученными. То есть все-таки талант без труда, он не существует. Труд, он должен быть организован. Таких, которые бы сами, там, как Паскаль, читали книжки, задачи решали, ну их один на миллион. Все остальные, они должны все равно быть погружены в какую-то среду, педагогическую, образовательную. Ну и должны получать минимум все равно каких-то познаний. Ребенок это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо поджечь, да? Но чтобы факел горел, в него должно быть там что-то заправлено горючее.
Наблюдаете ли вы падение мотивации у талантливых школьников в последние годы?
Ну так, про мотивацию я вот покажу вам одну иллюстрацию. 99-м году на летних сборах мы устраивали выходной. Ну, сборы тогда проходили в Тверской области, и вот мы устраивали выходной, там экскурсию в городец. При этом люди из Омска сказали, что такое, какой такой выходной, зачем вы его устраиваете? Мы, значит, из Омска не для того приехали, для того, чтобы учиться. Это дети сказали. И, соответственно, как-то они это проникновенно сказали, и поэтому вплоть до нынешнего года у детей на сборах просто выходного не было. А сейчас, конечно, это немножечко по-другому. И такого вот рвения нет. Непонятно. Не знаю почему. Все отмечают общеизвестный факт. Сейчас гораздо меньше детей, которые и в гораздо меньшей степени они предрасположены к тяжелому труду. Если раньше впахивать это была норма жизни, то теперь люди не хотят прикладывать усилий. Ну, надо готовиться, нужно достаточно серьезно пахать. Ну, а так, ну, способности есть, слава богу, куда на способностях проехал, то и молодец. Это идет прежде всего, ну, от общественной дряблости. Как исторически исторические примеры. Есть ранний Рим, есть поздний Рим. Ранний Рим – это люди, которые, циволы всякие, которые готовы умирать и так далее, ну, потому что вот они знают за что. Но у них есть система ценностей. Это такая общественная ценность. Жизнь скромно, работать на благо, если что, и руку на жертвенник положить. Вот сейчас такая, ну, всеобщая дряблость. Получилось, и ладно. Ну, дети в школе не учатся, нет, давайте мы их переведем. Дефицит вот, такого волевого импульса, он существует. В спорте это тоже проявляется, я разговаривал с спортивными тренерами. Там же тоже надо в похитке. Вот этот вот дефицит волевого импульса, там, преодоление себя, тоже есть. Он как бы вот так разлит вокруг нас в обществе. Такая вот расслабленность, ну, она вот сказывает. Жить в обществе без свободного от общества нельзя.
С Максимом Братусевичем беседовал Сергей Добрынин, и на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».